В эфире «Большая игра». Мы поговорим сегодня, как обычно, о боевых действиях на Украине, о приезде в Нью-Йорк для того, чтобы председательствовать на сессии Совета Безопасности ООН министра иностранных дел Сергея Лаврова и какие противоречивые ситуации этой миссии министра иностранных дел в Нью-Йорке тут сопутствуют. Ну и, конечно, решение коллективного Запада о поставке дальнейших вооружений Украине и о попытке изобразить Китай как страну, которая успешно запугана Соединенными Штатами, американскими союзниками и готова отступить от своего сотрудничества, которым в Китае очень дорожат, с Россией. Ну и, наконец, последняя и очень яркая новость. Уволен самый влиятельный и самый независимый телеведущий, комментатор в Соединенных Штатах Такер Карлсон. Много говорили о том, что такой человек, как Такер Карлсон, ну, если хотите, спасал честь американского телевидения и американских средств массовой информации, потому что он своим присутствием на американском телевидении говорил, что иная точка зрения и здравый смысл по-прежнему в Америке возможны. Оказывается, нет. Но, тем не менее, мы начнем сегодня все-таки с того, что происходит на Донбассе. Потому что, к большому сожалению, мне кажется, если есть по какому-то поводу консенсус, когда мы говорим на Украине, это то, что реальная динамика на Украине, по крайней мере, в ближайшее время, будет определяться не путем переговоров, не путем каких-то конфиденциальных бесед, а путем прежде всего того, что происходит на полях сражений. И сейчас с нами из Луганска корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который совсем недавно вернулся из Артемовска. Александр, огромное спасибо, что вы нашли возможность. И, конечно, нам прежде всего хочется знать вашу оценку того, что происходит в Артемовске и более широко на Донецком фронте.
Да, добрый вечер. Ну, в Артемовске все идет к логическому завершению. Сейчас наши штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои, тяжелые бои в западных кварталах города. На минувшей неделе мы преодолели психологический оборонительный рубеж украинской армии, который делил центр и запад, собственно, по железнодорожному полотну и вокзалу станции «Бахмут-2». Этот вокзал мы взяли, за железнодорожную станцию мы прошли, взяли первые высотки, девятиэтажки, несколько девятиэтажек, которые взяли в течение одних суток на моих глазах. И далее нас ждет очень серьезный укрепрайон, это называется на военном языке, а так это гражданский квартал, состоящий из многоэтажек, каждую из которых противник превратил в огневую точку, в пункт наблюдения, в пункт корректировки артиллерии и так далее, и так далее. То есть в этих домах находятся украинские военнослужащие, но что поразительно, когда наши штурмовики заходят в многоэтажки, они понимают, что помимо противника в этих зданиях есть и мирные жители, которые прячутся в подвалах. И нашим бойцам приходится одновременно делать два дела. С одной стороны, они выбивают врага из жилых зданий, с другой стороны пытаются спасти гражданских. И надо сказать, что бывает и ценой собственной жизни. Вот буквально несколько дней назад эвакуационная группа музыкантов выводила около полутора десятка гражданских, и по ним был открыт огонь артиллерии противника. Среди бойцов ЧВК «Вагнер» были и раненые, и погибшие. Гражданских все-таки вывели без потери, далее отправили в пункты временного размещения. Я много раз спрашивал у них, почему они не ушли раньше на украинскую сторону. Как правило, ответ один. Мы ждали русских, мы хотели уйти на российскую территорию. Когда здесь контролировали ситуацию украинские военные, у нас этой возможности не было. Это, наверное, говорит о настроениях среди местного населения. Что касается заявления�mm},².================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Зеленского о том, что из Бахмута они не уйдут. Это может означать только одно, что Киев готовит деблокирующие удары по флангам, потому что если этого не произойдет, то в ближайшие там недели все-таки мы додавим, и Бахмут будет полностью освобожден. При этом, если Зеленский уверен, что они его не оставят, значит, готовятся соответствующие военные операции, с помощью которых они планируют окружить группировку Вагнера внутри Артемовска. Сейчас достаточно серьезные силы сконцентрированы в Часов-Яре, в Константиновке, в Славянско-Краматорской агломерации. И вот этими тремя ударами в лоб и по флангам, я так думаю, они планируют Артемовск себе попытаться вернуть и заключить в котел наш гарнизон, находящийся внутри, штурмовые отряды. По флангам у нас сейчас стоят вооруженные силы Российской Федерации. Они должны купировать опасность таких ударов. Ну и, собственно, это делают. Я работал с десантниками 106-й дивизии Тульской, которые прикрывают северный фланг в районе Солидара. После нескольких попыток противника атаковать эти позиции, противник был разгромлен, пока все эти попытки на корню пресекаются. Что также касается слов Зеленского о том, что в случае взятия Бахмута перед Россией откроется чуть ли не оперативный простор, мне кажется, это чистой воды лукавство, потому что все-таки это 70-тысячный городок, который мы берем несколько месяцев. Да, освобождена не просто точка на карте, освобождены на самом деле десятки километров русской земли. Это не только, собственно, сам Бахмут, это и много городов, и Солидар, и Опытное, и много деревень. Конечно, они сильно разбиты, но будем все это восстанавливать. То есть это не просто один городок, это огромные-огромные территории. Я ездил в Бахмут и с севера, и с востока, и с юга. И, ну, это едешь 2 часа, допустим, от Луганской Народной Республики, 2 часа по новым территориям, которые еще недавно были под контролем противника. И, тем не менее, это все-таки будет не стратегическая победа. Она тактическая, но впереди нас ждет серьезнейший укрепленный оборонительный рубеж, идущий фактически от Авдеевки и там до Славянска, да, и это цепь городов: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. И это, конечно, непростая работа. С этим придется очень долго возиться. И я не думаю, что украинская армия прям вот посыпется после того, как потеряет Бахмут. Да, сейчас здесь, в городе, не лучшее качество пехоты противника, но есть фактор командира. Когда у них ими командует опытный командир, руководит, то они могут держать оборону и цепляются за каждый камень, за каждое окно, за каждый подъезд.
Я вас прерву. Вы сказали одну очень важную вещь. Вы только что сказали: не лучшее качество пехоты противника. И это может быть хорошая новость. По понятным причинам противник ослабевает. Но это может быть плохая новость, если это означает, что противник готовится, как вы тоже упомянули, к какой-то деблокирующей операции и держит свои лучшие силы в резерве. Что вы думаете в этом плане происходит?
Я думаю, как раз второй вариант, потому что за счет необычной пехоты, которую бросают в Артемовскую мясорубку, они выигрывают время для доформирования, доукомплектования тех ударных корпусов, которые готовились для контрнаступательной операции. Она, я думаю, начнется не только на Артемовском направлении, а сразу по всем направлениям. И в Херсонской, и в Запорожье, и на рубеже Сватово-Кременная. Давить будут везде, и если у них где-то будет получаться, они будут оперировать резервами, которые у них есть в достаточном количестве. Очень большая концентрация их сил, например, находится в Днепропетровске, откуда удобно логистически перебрасывать и на запорожское направление, и на Донецкое, и в сторону Купинска и Лимана, оттуда на Сватово-Кременской рубеж. Нет, поэтому, безусловно, это будет такая часть контрнаступления.
Последний вопрос и, наверное, самый важный. Я понимаю, что о многом нельзя и не надо говорить, но я все-таки попробую задать вам вопрос, который, конечно, интересует многих. Справедливо ли предположение, что, как вы ожидаете эту украинскую акцию, так же ее ожидает российское командование на фронте и, что называется, не сидит сложа руки.
Безусловно, серьезная ситуация, понимают все, к этому рассказывать в эфире, как к этому готовиться. О многих факторах я просто не знаю. Ну, как то, насколько у нас большой запас по боеприпасам, потому что отбиваться придется артиллерии и очень много. Нас реально тяжелые испытания ждут. Я не знаю, что у нас с резервом по живой силе, как мы сможем ими оперировать, потому что все-таки наступления не могут длиться вечно. Рано или поздно противник выдыхается, как выдохлись, собственно, мы в прошлом году, пройдя огромные территории и в Киевской, и в Харьковской областях, и в Луганской Народной Республике. Поэтому, если у нас будет резерв, то у нас отличный шанс будет воспользоваться окном возможностей, когда противник выдохнется в своих контрнаступательных действиях, может быть, даже где-то продвинувшись, но в случае, если у нас будет возможность свежую кровь в наши оборонительные ряды, мы сможем это все отыграть назад.
Огромное вам спасибо. Я слышу в Москве от военных, что они ждут то, чего ждете вы, что это как бы считается, ну, если хотите, предсказуемой ситуацией, а то, что предсказуемо, обычно отражаемо. Спасибо вам большое. Удачи и берегите себя.
Спасибо.
Ну вот пока такая тревожная обстановка в районе Донецка и Луганска, но, с другой стороны, с четким ощущением, что Россия собирает силы, и что Россия никак не воспринимает украинскую армию, ну, если хотите, как само собой разумеющийся материал для уничтожения. Ситуация серьезная, и Россия к ней, как я понимаю, из всего, что я знаю, Россия к ней очень серьезно готовится. Ну, а пока происходит дипломатическая битва в Совете Безопасности ООН, куда только что приехал министр иностранных дел Сергей Лавров, и послушайте, что он сказал.
В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных, США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики. Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои правила всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам золотого миллиарда. Несогласных заносят в черные списки по принципу «кто не с нами, тот против нас».
И Лавров ясно показал, что Россия не просто анализирует ситуацию, но собирается с такой ситуацией бороться. Послушаем.
Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая основанное на правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство государств. Квинтэссенцией комплекса исключительности стало гордое заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что Европа – это райский сад, а остальной мир – джунгли.
Ну и по поводу райского сада, в этот райский сад, конкретно в город Нью-Йорк, допустили министра иностранных дел России, которого они были с его делегацией абсолютно обязаны допустить, но не пустили, несмотря на многие обещания, журналистов, пул министра иностранных дел, который тоже традиционно присутствует на мероприятиях такого рода. Вот что по этому поводу сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который прилетел в Нью-Йорк вместе с Лавровым.
До последнего момента американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено. Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать. Я подчеркиваю, мы найдем формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят.
С нами сегодня сенатор Андрей Денисов. И вы были многие годы послом в Китае, но до этого вы были послом в ООН. И тоже были еще первым заместителем министра иностранных дел. Так, наверное, вы знаете, как обычно говорили российские дипломаты и какие они применяли иногда достаточно твердые, но всегда деликатные выражения. То, как говорил Сергей Рябков, это означает крайнюю степень возмущения. Или, может быть, я просто не очень в курсе, как говорят нормально российские дипломаты в ООН.
Отчасти вы правы. Знаете, в конце концов, накипело и политически, и человечески. Я обратил бы внимание на то, что и выступление министра иностранных дел России тоже выстроено в достаточно, не просто твердых, а жестких выражениях, с которыми он обращается к собравшимся. А собравшиеся, кстати сказать, это первые лица своих делегаций. Слева от нашего министра сидит, как мы видим, представитель Объединенных Арабских Эмиратов, Ю, и далее по алфавиту United Kingdom, United States, посол, полпред Великобритании Барбара Вудвард. Кстати говоря, до перехода в ООН она была послом в Пекине, и я был с ней знаком. Ну и далее постоянный представитель Соединенных Штатов.
Они все пришли, да?
Да, они все пришли, они присутствовали.
Там был разговор о возможном бойкоте, это не произошло.
Ну, строго говоря, есть все-таки определенные правила игры, и их не следует нарушать. Потому что если в следующий раз придет, соответственно, министр с их стороны, то выбор аналогичный встанет перед, скажем так, их оппонентами. А наша делегация, как мы видим, представлена на максимально возможном в таком случае уровне. С правой стороны заместители министра Вершинин и Рябков, с левой Василий Алексеевич Небензя, постпред, и за ним Анатолий Антонов, посол Российской Федерации. Есть, видимо, и другие наши дипломаты, но они сидят там в задних рядах, потому что каждой стране, строго говоря, отведено 5 мест, одно впереди и 4 за спиной. Так что то, что говорил Сергей Алексеевич Рябков, то, что вот было показано, это же как бы говорилось в таком, я бы сказал, не совсем официальном плане. Он даже был... То, что дипломаты называют...
Без галстука.
Без галстука, да, совершенно верно. Поэтому я и начал ответ с того, что, накипело.
Хорошо. Давайте послушаем другого человека, который звучит так, как будто у него тоже накипело. Послушаем, что сказал генеральный секретарь ООН.
Мы сталкиваемся с беспрецедентными, взаимосвязанными кризисами. Многосторонняя система испытывает сегодня большее давление, чем когда бы то ни было с момента создания Организации Объединенных Наций. Напряженность между ведущими государствами как никогда глубока.
Вы знаете, почему я спрашиваю вас об этом, сенатор? Я тоже пытаюсь вспомнить, когда генеральный секретарь ООН говорил с таким драматизмом и с такой тревогой. Много говорилось про то до последнего времени, что у нас сейчас в мире самая опасная ситуация после конца холодной войны. Или даже после, иногда говорили, Карибского кризиса, ядерного кризиса 1962 года. А вот чтобы говорить о самой опасной ситуации после конца Второй мировой войны, когда, помните, создавалась НАТО, Варшавский договор. В общем-то, были достаточно драматических ситуаций вокруг допуска в Берлин. Я такого не слышал.
Вы знаете, генеральный секретарь ООН – это, безусловно, информированная фигура. И отдает отчет в сказанном им с трибуны открытого заседания Совета Безопасности ООН. Как мы видим, он тоже присутствует здесь и, как и положено, сидит по правую руку от председательствующего. Я бы напомнил, что в ООН в ходу фраза, которую сказал в свое время первый генеральный секретарь этой международной организации, о том, что ООН создается не для того, чтобы вымостить дорогу в рай, а для того, чтобы предотвратить падение в ад. Вот, видимо, генеральный секретарь ООН, как никто чувствует, что вот эта вот вторая опция достаточно близко.
Хорошо, а вы сами считаете, что самая опасная ситуация у нас сейчас после 45-го года?
Ну, во всяком случае, я бы не взялся с этим спорить.
Хорошо. Александр Дугин, философ и гроссмейстер геополитики. Вот ваше, если можно так выразиться, несколько отстраненная аналитическая реакция на то, что вы слышали. Мы действительно в таком опасном положении, или это просто риторика, которая немножко, может быть, перебирает через край?
Я думаю, что мы находимся в критической ситуации, причем речь идет о ближайших месяцах. То есть, если сейчас не случится самого серьезного за эти полгода до сентября, дальше, мне кажется, начнется уже смягчение этого напряжения. То есть мы сейчас подходим, может быть, к пику. Смысл этого напряжения, безусловно, связан вот с той глобальной геополитической моделью, которая, в принципе, не меняется столетиями. Это противостояние цивилизации моря, атлантизма, вначале это Британия, потом США, англосаксонский мир в целом. Цивилизации суши, которые представлены Российской империей, Советским Союзом, Российской Федерацией. Политические системы меняются, центры этих цивилизаций могут тоже варьироваться, но между ними существует фундаментальное напряжение. Маккиндер, британский основатель геополитики, говорил, что из этого напряжения рождается смысл мировой истории. Очень глубокая мысль, очень справедливая. И вот когда Советский Союз рухнул, то цивилизация моря, Атлантический полюс резко усилил свое влияние. И оказалось, ему казалось, этому полюсу, что ничего больше ему не грозит, что теперь мир будет только управляться одной цивилизацией из этих двух, цивилизацией моря, что победа коллективного Запада, его порядка, его правил, которые они могут менять по собственной воле, это свершившийся факт. Его никто строго не оспаривал. Китай в 90-е годы спокойно следовал в процессе экономической глобализации. Мы вообще были на коленях, полностью желая только одного, чтобы нас взяли в западный мир. И фактически сложилось впечатление, что все, вот конец этой великой войны континентов уже произошел, и Запад окончательно, либеральный, глобалистский Запад окончательно победил. И вдруг что-то пошло не так, стал подниматься Китай, стала подниматься Россия, и вот сейчас оказалось, что снова цивилизация суши дает о себе знать. И вот сейчас решается. Трамп был в принципе, и реалисты американские, о чем вы лучше, Дмитрий, знаете, чем кто бы то ни было, в принципе были готовы пойти на это возвращение Евразии. Они выстроили бы прагматические отношения в своих интересах. Для них нету этого мессианства, для реалистов американских. То есть фактически чуть было этот многополярный мир, это возвращение Евразии, альтернативных полюсов, чуть было не признали все. Но после революции в Байдена опять атлантизм, опять однополярность, опять идея англосаксонской гегемонии, которая, казалось, уже просто фактически мягко-мягко отошла на второй план, дала о себе знать. И вот сейчас напряжение вокруг Украины, это напряжение финальной битвы этой геополитической драмы. Мы приближаемся к развязке этой геополитической драмы. Если мы сейчас устоим, если мы сможем удержать свои позиции, а потом и успешно контратаковать, все, многополярный мир установлен. Но они пойдут на все, или почти на все, для того, чтобы сохранить, отчаянным образом мы уже видим, на какие резкие и радикальные вещи они идут, чтобы сохранить однополярный мир. Поэтому я думаю, что ситуация едва ли не хуже, чем в период Второй мировой войны. И мы стоим просто, если не на пороге, но почти уже внутри этой Третьей мировой войны. С геополитической точки зрения она сейчас просто открывает свои самые жесткие, самые откровенные и самые вот, уже воинственные, кровавые, горячие стороны. Это уже не холодная война, это гораздо серьезней. Мы, может быть, ее избежим, но нам придется ответить на страшный экзистенциальный вызов в ближайшее время. И от того, как мы ответим, как мы выдержим этот удар, который они точно совершенно готовят, и такое отношение к нашей делегации беспрецедентное в ООН во время нашего председательство в Совете Безопасности, ну, это просто вызов. Так вот бросает перчатку. Неудивительно, что Рябков, пусть и без галстука, он говорит таким тоном, как и Лавров. Просто нас откровенно унижают, нас откровенно хлещут по щекам и смотрят, как мы будем реагировать. Я думаю, что если мы сейчас произнесем слово, что мы балансируем на пороге войны, мы будем абсолютно правы. Войны уже не холодной. Войны.
Вы знаете, Александр, я с вами во всем согласен, кроме одной немаловажной вещи. Я не думаю, что мы уже в Третьей мировой войне, да и вы, по-моему, это сами не имеете в виду. Мы, конечно, балансировали на грани войны много лет после Второй мировой войны. Так что, к сожалению, эта ситуация для нас не новая, хотя и, безусловно, очень тревожная. Но сейчас давайте обратимся к нашему регулярному и очень авторитетному военному эксперту Константину Сивкову. Вам, что называется, и карты в руки. Но сначала я хочу, чтобы вы послушали, что говорят руководители вооруженных сил США о тех системах вооружений, которые Америка и ее союзники уже предоставили Украине или собираются поставить в ближайшее время. Сначала предоставляем слово министру обороны США Ллойду Остину.
Всего за пару коротких месяцев контактная группа предоставила более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и прочего снаряжения, а также боеприпасы, чтобы поддержать более 9 новых бронетанковых бригад. Мы также нарастили темпы поставок М1 «Абрамс», чтобы у Украины было больше бронетехники в грядущие месяцы. М1, которые будут использоваться для обучения украинцев, прибудут сюда, в Германию, в течение нескольких недель. Все это значительный прогресс. Я уверен, что это снаряжение вкупе с обучением солдат позволит Украине продолжать успешно действовать на поле боя.
Ну, Константин, дайте нам хотя бы вот самую общую оценку, что Украина сейчас получает, насколько это соответствовало нашим ожиданиям и что это означает для перспектив украинской наступательной операции.
Значит, что касается техники, то уже было сказано, 250 машин поставлено, но он тихо умолчал, что из этих 250 машин современных танков совсем немного. 170 машин – это «Леопард-1», который соответствует по возможностям танку Т-55 модификации 82 года, АМД, так называемый. Это раз. Во-вторых, на 9 бригад такое количество танков абсолютно недостаточно.
Да, меня тоже удивило. Мне казалось, что в бригаде, что ж получается, что в бригаде около 40 танков.
Да не по 40, то получается около 25-30, то есть по одному батальону. Это маловато, конечно, для наступательной. Это механизированная бригада, которая не подготовлена для решения задач прорыва обороны. Она может решать задачи в развитии успеха. Но опять же, из вот этих вот бригад только одна будет иметь полноценные новые танки. Все остальные будут иметь устаревшие модели.
И эти новые танки, это что?
Это «Леопард 2А6» и «Челленджер-2». Вот. Еще бригада.
И хватит только на одну бригаду, да?
Да. Еще одна бригада. Вот здесь показывают их периодически. Это «Леопард 2А4». Но это «Леопард 2А4», это машина 85-го года. И она не обладает достаточной боевой устойчивостью. Во всяком случае, это было показано под Эльбабом. Турецкая армия, имеющая высокую подготовку управления этими танками, потеряла 10 машин от огня игиловцев, пытаясь атаковать город Эльбаб. Поэтому понимание этого есть, вот того, что этих техники достаточно. Но с точки зрения того, что они собираются только лишь в ближайшие там, недели поставить «Абрамсы», и когда еще эти «Абрамсы» будут на полях сражений, это большой-большой вопрос. Во всяком случае, речь не идет о том, что это произойдет до конца лета, как и предполагаю. То есть это уже где-то туда ближе к осени. И вопрос, опять-таки, в количестве этих «Абрамсов». А потом самое главное одно – вся мощь танка может проявиться лишь тогда, когда этот танк обеспечен разведкой и прикрытиями силами противовоздушной обороны и истребительной авиации. Если этого нету, то танк становится легкой добычей любой, сколько бы он мощным ни был, для ударов авиации, для фланговых ударов противотанковых средств и для реактивных систем, в общем, артиллерии, применяющей самоприцеливающиеся боевые элементы. Поэтому перспектив без завоевания господства в воздухе и огневого превосходства на театре военных действий для ВСУ даже с новыми танками немного.
Константин, ну вот что говорят в ответ на это американские генералы. Они не предсказывают, что у Украины будет превосходство в воздухе. Они понимают, что это нереально, по крайней мере, в обозримом будущем. Но они говорят, что они поставят достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы помешать России воспользоваться своим превосходством в воздухе. Это реальная угроза?
Значит, для того, чтобы России помешать использованию своей боевой авиации, Соединенные Штаты Америки должны поставить не менее сотни зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. То есть это NASAMS, IRIS и Patriot. Создать так называемую глубоко эшелонированную всевысотную систему противовоздушной обороны. И самое главное, обеспечить эту систему ПВО системами радиолокационного наблюдения, особенно на малых и предельно малых высотах. Что может быть обеспечено быть только самолетами радиолокационного дозора. Но для этого американские самолеты радиолокационного дозора должны начать патрулирование непосредственно на территории Украины, после чего они будут уничтожены. Поэтому возможности решить эту задачу немного. Как с точки зрения поставок вот такого количества зенитных ракетных систем, так и с точки зрения должного их обеспечения, боевой устойчивости и информации для выдачи целеуказаний на эти ракетные комплексы.
Константин, большое спасибо. Выходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. И мы потом будем очень заинтересованы послушать ваши мысли о геополитике. В эфире «Большая игра». И на «Большой игре» мы говорим о большой политике, геополитике, происходящих на Украине и вокруг нее событий. Константин, ваше слово.
Первое, я хочу сказать, с точки зрения суровой военной науки, по формальным признакам, мы уже сейчас находимся в состоянии Третьей мировой войны. И эта Третья мировая война пока еще имеет относительно гибридный характер. Но все тенденции к сползанию уже к традиционной войне есть. Второе. Ситуация много хуже не только чем в 1945 году, но много хуже даже, чем перед началом Второй мировой войны. И причина очень простая. Впервые за многие-многие столетия сложилось положение дел, когда западная цивилизация оказалась на пороге своего исчезновения в том виде, каком мы ее знаем. Перехода в некую иную сущность. При этом на пороге уничтожения оказываются глобалистские элиты, которые проиграли, благодаря своей некомпетентности, грандиозную геополитическую операцию по установлению глобального господства в начале 90-х, в 90-е и начале нулевых годов, когда они строили вот этот самый единый мировой порядок. Проиграли они из-за невзвешенности своей политики, в первую очередь начали проводить глобализацию, не решив задачу уничтожения суверенитета государств, в частности Китая. Все китайский феномен обусловлен простым. Китай получил все, что нужно с Запада, от Соединенных Штатов Америки. И экономический потенциал, и технологии. Не было бы глобализации, не было бы того прыжка Китая совершенно точно. Со стороны России ситуация тоже экзистенциональная. Если мы проигрываем, мы исчезаем с карты мира, возможно, даже физически. То есть наша страна будет расчленена на кучу маленьких стран. Народы нашей страны в основном будут также физически уничтожены. Поэтому конфликт экзистенциональный. Отступление любой из сторон означает гибель.
Знаете, Константин, это очень глубокие мысли. И я согласен с вашим общим направлением. Но я немножко беспокоюсь по поводу формулировок. И я часто обнаруживаю, что в наших разговорах мы не сходимся в формулировках больше, чем мы не сходимся по сути вопроса. Поэтому я вам дам мои формулировки.
Есть.
И, может быть, мы по сути и близки. Мне кажется, что я весьма близок к Александру Дугину, но формулировки мы часто употребляем разные, хотя бы потому, что у нас у каждого разное образование и разное прошлое. Так вот, для меня Третья мировая война не может быть гибридной, потому что для меня Третья мировая война – это когда мы вышли из стадии гибридной войны, и поэтому мы так опасаемся Третьей мировой войны, потому что мы исходим из того, что это означает применение ракетно-ядерного оружия. Причем не просто ядерного оружия, а стратегического ядерного оружия. И вот тут это дело настолько серьезное, и последствия настолько драматичны, и вы о них говорили, что мне, по крайней мере, хочется надеяться, что механизмы сдерживания еще могут сработать. И мне хочется надеяться, что хотя, скажем так, мой уровень доверия к здравому смыслу администрации Байдена немногим отличается от вашего уровня, Александр, то есть он очень низкий, но тем не менее все-таки я не думаю, что Байдену, несмотря на его зрелый возраст, хочется умирать. И я не думаю, что ему хочется умирать вместе с членами своей семьи и со всеми прогрессивными начинаниями трансгендера и так далее. Поэтому я все-таки надеюсь, что до худшего у нас не дойдет. Но ситуация очень и очень серьезная.
Можно ремарочку?
Значит, только быстро, потому что...
Да, значит, я могу сказать так. В динамиках вариантов развития именно горячей традиционной мировой войны мне приходилось участвовать на многих-многих учениях практических. И могу вам сказать, никто никогда не доходит до сразу применения ядерного оружия. Сначала ведутся боевые действия обычным оружием. Где-то там что-то прижало, начинают пытаться напугать врага предупреждением, что смотри, отступи, мы сейчас ядерное оружие применим. У американцев на этот счет даже есть теория ограниченной ядерной войны. То есть они могут применять ядерное оружие против группировок войск России и Китая, но на территории третьих стран, не затрагивая территорию России. Мы тоже то же самое с нашей страной. То есть наш не трогайте Россию, мы не тронем, а Польшу не жалко. Вот принцип какой. Вот. Поэтому переход к ядерному обмену – это чрезвычайно сложная процедура. Точно. И переход к ней очень маловероятен даже с началом горячей Третьей мировой войны. Я хочу напомнить, что Гитлер, располагая огромными запасами химического оружия, его применить так и не решился вот по этой причине. Но вот даже
это,
Гитлер.
Но вот это, с моей точки зрения, весьма обнадеживающая новость. И я не склонен, опять-таки, принимать здравый смысл как само собой разумеющееся. Но все-таки ситуация очень тревожная, но далеко не безнадежная. Ну вот, давайте вернемся, что называется, не к нашим баранам, а к нашим региональным вопросам. И давайте посмотрим, что говорят китайские дипломаты. И эти их выступления кажутся несколько противоречивыми. Вот только успели в Соединенных Штатах и среди американских союзников очень обрадоваться заявлению китайского министра иностранных дел о том, как Китай не будет поставлять никакого оружия России, ну, понятно, и Украине. Давайте послушаем.
Что касается экспорта военной продукции, Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции. Китай не станет поставлять оружие участникам конфликта, а также будет контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом.
Ну и некоторые западные наблюдатели очень обрадовались. В журнале «Национальные интересы», с которым я был много лет связан в качестве его издателя, там даже появилась статья одного профессора, который сказал, ну вот как здорово, сумели Китай запугать, coercive diplomacy сработала. Coercive diplomacy – это как? Но дипломатия запугивания. Принудительная дипломатия сработала. Мне показалось, что это как бы немножко такая преждевременная радость. И вот тут произошел этот эпизод, не только с очень важный эпизод с поездкой министра обороны Китая в Россию и все, что он здесь сказал, но я хотел привести последние заявления китайского посла во Франции. Давайте послушаем.
Уточните, пожалуйста, вашу позицию, потому что она временами кажется немного двойственной. По-вашему, Крым украинский?
Это зависит.
Это не зависит. Он либо украинский, либо нет.
Проблема в перспективе, в истории. Крым был изначально российским. Хрущев передал Крым Украине в советские времена.
Но согласно международному праву, как вы знаете, Крым принадлежит Украине. Вы, конечно, можете поспорить, но он украинский.
Согласно международному праву, эти постсоветские страны не имеют реального статуса в международном правовом поле. Не существует международного договора, уточняющего их статус как суверенных стран.
Ну и вы можете себе представить, сенатор, какое возмущение возникло в Европе, особенно, конечно, в Прибалтике, на Украине, Польши, и даже какая-то группа депутатов Европарламента потребовала, чтобы этого посла вообще выгнали, то есть объявили персоной нон-грата. В общем, я не до конца мог понять возмущение по этому поводу, особенно не мог понять возмущение господина Борреля. Давайте послушаем, что он сказал о заявлениях китайского посла.
Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая.
Но подождите, а что такого, чтобы ставить под сомнение чей-то суверенитет? Например, у меня есть очень авторитетный источник, который показывает, что, в общем-то, это вполне можно сделать. Вот давайте послушаем, что сказал тот самый господин Боррель по поводу суверенитета Китая в случае Тайваня.
Европа должна активно участвовать в этой ситуации, которая затрагивает нас в экономическом, коммерческом и технологическом аспектах. Именно поэтому я призываю военно-морские силы стран Евросоюза патрулировать Тайваньский пролив, чтобы подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе. В то же время мы должны быть бдительными и избегать провокаций.
То есть как? Мы признаем Евросоюз и Соединенные Штаты, мы все признаем вместе с Россией, что Китай – это одна страна, и Тайвань – часть Китая. И тут господин Боррель говорит, нет, мы не можем позволить Китаю осуществлять свои суверенные права. Что происходит?
Вы знаете, как-то комментировать слова Борреля, по-моему, дело такое, неблагодарное. Он столько наговорил, ну, назовем вещи своими именами, глупостей, недопустимых для дипломата столь высокого ранга, что, в общем, уже и реагирует-то на эти его высказывания как-то так, знаете, с известной долей снисходительности. Что касается истории с Лу Шае, послом Китая во Франции, то это опытнейший дипломат, говорящий на французском языке, который не первый раз попадает в такую вот переделку, когда его вдруг пытаются, так сказать, изобразить неким таким, знаете, вот как у боксера грушей для битья. Правда, прошлый эпизод, примерно года полтора-два тому назад, он все-таки был, не вышел за национальные рамки Франции. Тогда французская пресса, как, собственно говоря, и сейчас, как и любая пресса любой западной страны, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но, в принципе, все они одинаковы, комментируя происходящее в Китае и политику Китая, исходят из двух принципов. Во-первых, вседозволенность, а во-вторых, безнаказанность. И в ответ на разного рода крайне, как у нас сейчас такое слово, недружественные, так вот, недружественные комментарии относительно того, как Китай борется с ковидом, лишь Лушайе высказался по поводу французской тактики борьбы с, этим, с этой болезнью. Причем на основании того, что писала сама французская пресса, отмечая, что система здравоохранения Франции крайне с определенным безразличием относится к участи пожилых людей, живущих ну, в хосписах или, как у нас принято говорить, в домах престарелых, и это правда. И вот когда в ответ на нападки на Китай Лушайе позволил высказаться, себе высказаться о том, что ну, посмотрите, вот, как говорится, на собственную ситуацию, его стали обвинять чуть ли не в каких-то попытках навязать свою идеологию. Именно так выражался, во всяком случае, посол Франции в Китае, господин Били. Так что, в общем, не привыкать. Что касается этой ситуации, ничего, скажем так, не политкорректного с точки зрения как исторической, так и политической, в принципе, китайский посол не сказал. И объявлять его там персоной нон-грата, как предлагают некоторые там, скажем так, экстремисты, не за что. И я думаю, что все это, конечно, просто какие-то, ну, скажем так, крики и не более того. А вот что касается Тайваня, то, может быть, во всей этой ситуации просматривается и след недовольства Запада в целом и американского руководства и президента США тем, что позволял себе президент Франции Макрон во время пребывания в Китае. Он, собственно, ничего такого особенно не говорил, а тем не менее его высказывания были сочтены как, ну, скажем так, отход от коллективной линии Запада. Его откровенно в этом деле уличали. Ну и отчасти я бы еще вспомнил о том, что Китай предложил свой план урегулирования на Украине. И с нашей точки зрения он содержит в себе значительно больше элементов, которые, в принципе, в перспективе могли бы лечь в основу какой-то договоренности. Потому что все остальные планы или то, что проекты, которые пытаются выдавать за планы, они абсолютно неприемлемы по определению. Может быть, вот лишний раз еще и Китай, так знаете, вот ворота дегтем помазать. Вот что случилось вот, сенатор, вокруг этого заявления.
Я извиняюсь за то, что я буду упрощать, но это связано с тем, что у нас, во-первых, мало времени, а на некоторые вопросы, кроме того, вот хочется получить простой ответ. С вашей точки зрения, удалось Соединенным Штатам и Евросоюзу запугать Китай и заставить Китай отказать в любой военно-технической помощи России или нет?
Ну, этот ваш вопрос имеет абсолютно риторический характер, потому что ответ на него ясен еще даже до того,
как вы задали. Но, как вы видите, в Вашингтоне он не ясен.
Вот, к сожалению, не ясен. Запугать Китай невозможно, тем более такого рода заявлениями. Да, действительно, лица, уполномоченные в Китайской Народной Республике высказываться официально по вопросам внешней политики, а таких лиц очень мало. Это прежде всего министр иностранных дел. И в Китае, честно говоря, эти правила не нарушают. Он высказывается по широкому кругу вопросов, прежде всего, исходя из национальных интересов Китая и необходимости ограждать эти интересы от какого-либо рода нападок, придирок, попыток на чем-то поймать.
И не нарываться без нужды.
Ну, совершенно верно. Поэтому здесь нет ничего удивительного. И говорит о том, что Китай, в принципе, как-то поменял свою оценку. Ну, вот только что у нас с визитом был министр обороны, вновь назначенный на эту должность, китайский генерал. То есть наши абсолютно легальные, полностью соответствующие любым нормам международного права военные и военно-технические связи с Китайской Народной Республикой, они, ну уж во всяком случае, на окрике с американской стороны, ну, они никак на них не отразятся.
Сенатор, большое спасибо. Уходим на рекламу и буквально через несколько минут обсудим самую яркую американскую новость дня – увольнение знаменитого американского независимо мыслящего телеведущего, комментатора Такера Карлсона. В эфире «Большая игра», и мы обсуждаем мировые события, большую геополитику, ну и последнее, достаточно драматическое событие, о котором мы только что узнали из Соединенных Штатов, хотя оно касается формально только одного человека, самого известного и самого противоречивого американского телеведущего Такера Карлсона. У него самая большая аудитория, у него, ну, я бы сказал, самое большое влияние на консервативную публику. Он был любимым комментатором президента Трампа, хотя он не всегда далеко с ним соглашался. И его давно травили и требовали, чтобы Fox News его выгнали. Но его до сих пор не выгоняли. Можно предположить, что увольнение Карлсона связано с тем, что недавно была достигнута договоренность, внесудебная договоренность между компанией Fox и компанией Dominion. Компания Dominion подала в суд на Fox, требуя от них миллиарды долларов за то, что Fox якобы оклеветал Dominion, утверждая, что машины для подсчета голосов, поставленные Dominion, совершали ошибки намеренно или ненамеренно, и что эти ошибки вполне могли привести к искаженным результатам голосования, то есть против Трампа и в пользу Байдена. Там были долгие досудебные процедуры, расследования, обменивались информацией, и, в общем-то, казалось, что дело пойдет в суд, но в последний момент было объявлено соглашение, согласно которому компания Fox обязалась предоставить компании Dominion выплату 787 миллионов долларов. Это, конечно, звучит как колоссальная сумма, но, в общем-то, для Fox это было неплохо, потому что предполагали, что в суде их могут заставить платить миллиарды долларов. И остальные детали соглашения не были объявлены, и поэтому можно подозревать, что одним из требований Dominion было убрать Такера Карлсона, который был одним из ведущих, который вот давал эту информацию, порочащую избирательные машины, предоставленные компанией Dominion. Но я не знаю деталей, и для меня главное другое. Для меня главное другое, что Такер Карлсон был символом возможности инакомыслия в Соединенных Штатах, в рамках, если хотите, американской элиты, в рамках американского истеблишмента. И каждый раз, когда мы говорили про американскую политическую ортодоксию, ну, совесть требовала упомянуть, что есть еще Fox, есть еще Такер Карлсон, который смотрит на мир и на Америку по-другому. А вот сейчас Такера Карлсона выкинули. Александр Дугин, что вы думаете по этому поводу на основе той информации, которую мы имеем?
Я глубоко убежден, что та война, о которой мы говорили в первой части программы, которую мы постоянно обсуждаем между коллективным Западом и Россией, одновременно является гражданской войной на самом Западе. То есть она имеет и горизонтальное, и вертикальное измерение. И в самой Америке существует ожесточенный конфликт между двумя совершенно расходящимися, уже полярно противоположными путями развития. Между американской Америкой, представленной консерваторами, в том числе и республиканцами, чьим глашатаем, причем резким глашатаем был Дональд Трамп, который недавно был арестован, мы тоже обсуждали. Это беспрецедентный случай, когда бывшего американского президента подвергают просто аресту. Уникальный. И это радикальная мера. Закрытие может быть тоже очень популярных, с миллионными зрителями маргинальных телеведущих, нонконформистов, инакомыслящих, как Алекс Джонс, лишение их, деплатформирование их. Вот это борьба с инакомыслием. Но на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, Такер Карлсон – это не инакомыслие, это мысли. Вот есть половина приблизительно американцев, которые точно так и думают. И его популярность, как вы совершенно, Дмитрий, справедливо заметили, это популярность истеблишмента. Так считает часть американской власти, так считают многие губернаторы, так считает огромная часть населения. Такер Карлсон был выразителем этой второй Америки, радикально не согласной с диктатурой демократов, Байдена и глобалистов. И это даже уже не инакомыслие, это просто вот есть одна мысль, которая сражается с другой. И смотрите, какие методы. Аресты, судебное расследование, требование увольнения. Так вот, одна часть Америки, которая отождествила судьбу свою и своей страны, и всего человечества именно с глобализмом, сражается уже без правил, можно сказать. Вначале они подделывают с помощью доминиума результаты выбора, а потом требуют человека, который сказал правду, но у него, может, недостаточно было аргументов, потому что аргументы могли исчезнуть, люди, свидетели могли просто быть посажены, запуганы, уничтожены. И сейчас эти преследования и репрессии касаются его. Я думаю, что в принципе есть такое понятие, как внутренняя геополитика Америки. Обратите внимание, все основные глобалистские кланы сосредоточены на двух побережьях. А вот Хартланд американский, центральная земля, это красные штаты, это республиканцы, это старая добрая Америка, это Америка Такера Карлсона. Так вот, эта береговая Америка захватывает в кольцо анаконды другую Америку, центральную, трампистскую, и действует все более и более жестко, все более и более безнаказанно, оппортунистически и террористическими методами. А у них нет аргументов. Они все уже рассказали про смену пола, про как хорошо быть бодипозитив, как хорошо искусственный интеллект будет лучше управлять. Они уже свои карты все разложили. Теперь дело за второй Америкой. И Такер Карлсон был ее глашатаем. Поэтому я не думаю, что он был диссидентом. Он был просто самым настоящим корневым американцем, транслировавшим
американским
мейнстрим.
Американским патриотом.
Американским патриотом, транслировавшим мейнстрим. Он был мейнстрим. И если Байден уже не боится осуществлять репрессии, прямые политические, финансовые, юридические репрессии против второй половины мейнстрима, ну, значит, проблема в расколе американского общества очень-очень глубока.
Тут надо упомянуть, что Такер Карлсон, в общем-то, стал противоречивым, конечно, не из-за того, что он чего-то написал про эти машины, которые подсчитывали голоса.
Наверняка правду написал.
Я думаю, что, по крайней мере, там был элемент правды. Я недостаточно изучал эту ситуацию, чтобы говорить с уверенностью. Но я знаю про другую ситуацию, которую ему вменяли в вину. Это его позиция по Украине. Это его позиция по России. Он постоянно говорил, что слепая поддержка Украины не в интересах Соединенных Штатов. Он постоянно говорил, что если ты смотришь, кто угрожает Америке, то это больше Зеленский, чем Путин. Потому что Путин не бросает вызов американскому суверенитету и американскому образу жизни. А Зеленский обращался с Соединенными Штатами, обращается как с дойной коровой и ставит Соединенные Штаты в очень уязвимое положение, как вы говорили вместе с Константином, вплоть до угрозы Третьей мировой войны. И Такер Карлсон в рамках этой своей независимой позиции обратился ко мне некоторое время назад и спросил, знаю ли я, как можно установить контакт с пресс-службой президента Путина, которого он хотел бы проинтервьюировать. Как я понимаю, он обращался с подобной просьбой не только ко мне, но при всех условиях. Такер Карлсон считал, что ему удалось договориться. Я к этим уже разговорам, переговорам не имел ни малейшего отношения, поэтому я не знаю, были достигнуты окончательные договоренности или нет, но я знаю другое. Я знаю, что Такера Карлсона пригласили, по его собственным словам, которые он говорил публично, погулять по Вашингтону. Одно официальное лицо. И сказали ему, что у них есть его прослушивание, его переписка по этому вопросу, что он пытался получить интервью Путина через каких-то посредников. и что ему нужно как следует подумать перед тем, как идти на подобные антиамериканские вещи. Вместо того, чтобы испугаться и залезть под лавку, Такер Карлсон это огласил публично и устроил большой скандал. Это ему, скорее всего, не простили. Ну, а интервью в процессе было сорвано. Потому что, представляете себе, интервью Такера Карлсона с президентом России, зная Такера Карлсона, я уверен, что интервью не было бы сикофанским.
Было бы жестким.
Было бы наверняка жестким. Но и оно было бы также порядочным и информативным. А вот это американский глобалистский истеблишмент, конечно, не хотел допустить. Вот такая у нас интересная ситуация. Я не знаю, что точно мотивировало руководство Fox. Сделали они добровольно, их заставили.
С ними тоже кто-то походил по Вашингтону, видимо.
Я думаю, что и походили. И знаете, как это делается? Говорят по-человечески. Вот женщины есть в вашей организации, которые вспомнили, что 35 лет назад вы их потрепали по одному месту.
По плечу. Достаточно для того, чтобы за харассмент
сесть. И после этого они должны были обращаться к психиатру. И после этого вся их жизнь печально изменилась. И после этого компания знает, что если появится одно такое обвинение, то найдется еще 20 человек, которые вспомнят что-то подобное. Так что я не хочу сказать, что я оправдываю Fox, я недостаточно знаю, но я просто понимаю, как такие вещи делаются. Но вот когда речь идет о Дональде Трампе, тот факт, что его травят, преследуют, до сих пор, по крайней мере, среди республиканцев, Трампу только помогал. Он увеличил свой разрыв по опросам общественного мнения среди остальных кандидатов республиканской партии. Еще более тревожно для демократов. У него впервые за многие-многие месяцы возник, хотя и небольшой отрыв, среди всех избирателей от президента Байдена. Так вот, учитывая, как взяли и, прямо скажем, скандально обошлись с Такером Карлсоном, вы думаете, Александр, что, может быть, у него появляются шансы баллотироваться на пост президента США? Есть значительная часть Америки, которая была бы от такой идеи в восторге.
Вы знаете, я все-таки думаю, что может быть и так. В любом случае, то, что сделали или собираются сделать, мы это увидим в результате с Такером Карлсоном, существенно усилит его общественные политические позиции. Очень усилит, не ослабит. Его вес будет намного больше. А кем он станет? Предводителем восстания Красных Штатов против засилья глобалистских голубых элит по побережью, помощником Трампа или возможным кандидатом республиканской партии, в чем я, честно говоря, я так не думаю. В любом случае, мы приобретаем героя, нового героя, героя настоящей Америки. Америки, которая, в принципе, нам вообще не враждебна, которая, может быть, не является нашим союзником. И ценности у нас разные. Но Такер Карлсон представляет реальную Америку, как Дональд Трамп. Если сейчас он станет жертвой еще одной глобалистской провокации со стороны вот того же самого болота, который не смог осушить Трамп, я думаю, его позиции в американском обществе, в американской политике, с этим я с вами, Дмитрий, согласен, существенно возрастут. А уж как он с этим капиталом, который враги ему помогают набрать, как он поступит, это его дело. Я надеюсь, что он знает, как с этим распорядиться.
Ну, я уверен, что Такер Карлсон найдет форму участия в политической жизни и серьезные роли в политической жизни.
Если нет, пусть к нам приезжает.
Между прочим, ему нужно будет выучить русский. Это, конечно, бы ему способствовало бы еще совсем блестящей карьере. Но я думаю, что, по крайней мере, мы бы очень рады были видеть его за нашим столом, и, конечно, были бы очень рады его проинтервьюировать. Это неофициальное приглашение, у меня нет таких полномочий, но я не сомневаюсь, что каналы российского телевидения были бы для него открыты. Более открыты, чем каналы американского телевидения, открыты сегодня для президента Путина, да и вообще любого россиянина, который не принадлежит к оппозиции. Вот такая не совсем веселая, но достаточно поучительная ситуация. Это была большая игра. Увижу вас снова завтра в эфире.